Дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, позвольте мне поприветствовать вас приветствием, которое от поколения в поколение передалось и дошло до наших дней, которое сказал сам Господь своим ученикам, когда Он воскрес: «Мир вам!» Вы знаете, когда мы сюда ехали с братом Аликом, он говорит мне: «Ты знаешь, Виктор, поднял эту тему, когда в Священном Писании что-то повторялось трижды, надо же было обратить особое внимание». Я знаю, здесь есть молодежь, которая слушает меня уже не первый раз. Дорогие мои, мне бы очень бы хотелось, я повторяю это еще раз, и, может быть, буду повторять много раз, когда еще буду выходить, если Господь позволит, на это святое место, чтобы вы слышали, сегодня не голос проповедующего, не голос человека, а чтобы вы сегодня услышали голос Бога к своим сердцам, что Он желает сказать вам, и почему я сегодня здесь. Вы могли быть где угодно сегодня, но почему-то вы сегодня здесь. Все сделал Господь, чтобы вы в этот вечер провели в Доме Божьем. Брат Пушков при встрече с ним рассказал одну интересную мне историю. Он рассказывал у нас в церкви, когда посещал нас, в Цюрихе, в Швейцарии, была одна выставка. Выставка одного художника, очень известного художника. Но в этом городе жил еще один человек. Он был очень гордый человек, очень знаменитый человек. Он тоже был художник. И до него дошел слух, что на этой выставке, перед одной картиной, люди почему-то склоняют свои колени и даже плачут. Он заинтересовался, он возревновал. Как? Перед его картинами не плачут. А тут какой-то неизвестный художник. И он пошел уже вечером под закрытие этой выставки. Он пришел, дошел в этот дом. Выставка проводилась в небольшом помещении, в подвальном помещении. Он стал туда спускаться. И вот с высоты пятой ступени он увидел поразительную картину. Он увидел распятие Иисуса Христа. Он был поражен, насколько реально художник отобразил то, что этот человек когда-то читал в Библии. Он спустился вниз, осматривал еще кое-какие картины, и вот уже никого не осталось в зале выставочном. Он вновь вернулся к этой картине, взглянул на нее, взял свою шляпу, взял свой плащ и стал подниматься, выходить. И вот с высоты пятой ступени он вновь обернулся и долго всматривался в эту картину, в распятие. И он восхищался художником этой картиной. А тут подошел к нему один мальчик, сын уборщицы, которая пришла убирать этот зал, и говорит: «Дяденька, вы не так смотрите на эту картину». Он был удивлен. Мальчик говорит ему: «Вы не так смотрите на картину?» Он говорит: «А как, мальчик, нужно смотреть?» «А вы, говорит, снимите шляпу и подойдите». Он взял этого человека за руку. Они подошли к этой картине, и он начал смотреть. Он увидел, как тонкой струйкой струилась кровь по лицу Господа. И вот этот молодой маленький мальчик, которому было только 7 лет, он говорит: «Дяденька, не так вы смотрите на эту картину. Нужно, говорит, склонить свои колени и посмотреть». Вы знаете, это был гордый человек. Он посмотрел по сторонам, никого нет ли людей. И он увидел, что никого нет. Где-то там вдалеке была уборщица, гремела своими ведрами. Он склонил свои колени. И вот тут-то он увидел глаза Господа, которые смотрели в него с огромной любовью, несмотря на то, что его тело было избитым. Этот взгляд, наполненный любовью, проник в его сердце. И он наконец понял, что он смотрел неправильно. Он видел только лишь картину, но не видел Бога. Вот так вот порой мы, дети дорогие, друзья дорогие, взрослые, мы приходим порой в Дом Божий и видим все, что угодно, но не замечаем самого главного. Мы не замечаем порой Бога, который здесь, вместе с нами. Но Бога можно узреть только своим сердцем. Когда действительно мы смиряем себя. Бо гордым противится, написано в Священном Писании, но смиренным дает благодать. И блаженны вы, все присутствующие сегодня здесь в Доме Божьем, что вы сегодня пришли, чтобы действительно открыть свое сердце самому Богу. Дорогие мои, вы знаете, сейчас мы живем так называемое последнее время, и многие об этом говорят, но хочу вам сказать, это мое субъективное мнение. Мы не живем в последнее время. Мы живем во время, когда времени просто уже нет. Это видно по всем признакам, которые происходят. И сейчас сатана, я вам скажу, особую атаку направляет на молодежь. Почему, вы спросите? Потому что вы будущее церкви. Но есть враг, который не желает, чтобы в церкви Иисуса Христа, Господа нашего, было будущее. Он от начала этого не хотел. Он и сейчас этого не хочет. Но я уверен, всех тех, кто пришли, желают служить Господу. Это будет самое лучшее, что вы сделаете в своей жизни. Наша жизнь так коротка, она так скоротечна, что не успеваем подумать о будущем, как оно становится прошлым. Вы знаете, у Гитлера был один приспешник, его помощник. Во время Великой Отечественной войны был такой Геббельс. И он говорил, дайте мне молодежь, и я сотворю будущее Германии. Он говорил о будущем Германии. А в концлагерях, в печах сжигали таких же, как вы, девушек, юношей, женщин, стариков. Вот так вот точно сегодня, спустя уже много лет, сатана обещает будущее молодежи. Ешь, пей, гуляй, веселись, употребляй наркотики, все, что хочешь, перед тобой тысячи дорог. Но он не говорит об одном, о последствиях этих дорог. Он не говорит о настоящем будущем этих дорог. Он не говорит о том, что этих людей ждет бушующее пламя ада, но только навечно, навсегда. Дорогие мои дети, дорогие друзья, вы сегодня будете слышать историю одного человека. Но я спрошу еще раз, услышьте через эту историю самого Бога в жизни одного из людей, который был грешен, который долгие годы жил своей жизнью и шел, как говорится, по своим целям, по своим дорогам, как я считал нужным. Может быть, сегодня кого-то Господь остановит. Может, кто-то из вас простирает такие же точно взгляды и такие точно стремления, которые были когда-то у меня. Я уверен, что наша встреча не случайная. Бог будет по-особому стучаться сегодня к вам. А зачем? Почему? Да чтобы вы не повторили тех ошибок, которые наделал вот этот человек, который стоит перед вами. Но я благодарен Богу от всего сердца, что даже таких грешных людей, как я, Он спасает, у которых, может быть, давным-давно, может быть, многие люди уже не считали, не протягивали дальше, не думали, что есть надежда для меня. Вы знаете, недавно был в Беларуси, вот я уже рассказывал, я там встретил одного человека, он когда был членом церкви, он когда обещал Богу служить доброй совести, он когда принимал крещение, он молился когда-то Богу, настало время в его месте, и сатана шаг за шагом ставил черные точки в его сердце. Вы знаете, каждый грех человека, порой мы не считаем даже его за грех, ложь, обмануть родителей, попробовать наркотик, попробовать 100 грамм выпить, попробовать прелюбодеяние или еще что-нибудь заглянуть запретное. Это сатана. Вы знаете, у него сколько капканов? У нас не хватит вечера, чтобы вам обо всем об этом рассказывать. Сколько капканов он ставит, особенно неопытным, чтобы вырвать вас из жизни вечной. Вы знаете, здесь сидящих много людей молодых, но я вам скажу, пройдет немножко времени, и никого из нас не останется на этой земле. Мы уйдем в вечность. Навсегда. У кого-то длинная дорога, у кого-то короткая дорога будет в этой жизни. По-разному. Но вопрос вечности, вопрос жизни, настоящей жизни, Бог предлагает избрать каждому, каждому. Можно молиться, я вам скажу по секрету, а может даже не просто от всего сердца хочу вам сказать. Мы сюда ехали, и многие братья, многие сестры молятся о вас, молятся, чтобы никто из вас сегодня не ушел из Дома Божьего такими, как вы пришли. Они спрашивали, во сколько начнется служение? Я им говорил, там уже может быть позднее время, позднее, уже 12 часов или сколько, неважно. Они думают о вас, они даже не знают вас. Как того Николая, которого я встретил, того падшего человека. Вы знаете, когда мы с ним стояли рядышком, да? Возле него невозможно было стоять. Он потерял все, он потерял свою семью, своих 4 детей. На край ему сказал, знаешь, о тебе помнят. А тебе помнят, говорю, это сам Бог. Тебе сегодня протягивает руку. Он заплакал. Он говорит, так неужели обо мне кто-то помнит? Он говорит, помнит. Это сам Бог о тебе помнит. Он протягивает тебе руку. Может быть, кому-то из вас уже много раз сатана говорит, тебе пора уже давным-давно покончить счеты с жизнью. Этому Николаю приходит сатана и говорит, он говорит, я боюсь спать. Он приходит с веревкой и говорит, вот твоя участь, вот твоя остановка, повесься и закончи жизнь. Это кому он говорит? Это падшему человеку. У Бога нет падших. Наш Господь до последнего момента дает возможность подняться, подняться человеку. Вы знаете, детство такое же, как и у многих из вас. Оно пролетело именно там, на берегах Северного Кавказа, на берегу Черного моря, город Анапа. И я напоминал и говорю о своей всегда бабушке, которая молилась о нас. И, может быть, по моей молитве, молитва этой простой русской женщины, много раз сохранили мне жизнь. Я здесь смотрю, есть братья мои, сестры, которые тоже уже могут сказать, что они бабушки и дедушки. Я вас прошу, дорогие мои братья, сестры, молитесь до последнего дыхания. Может быть, о своих непослушных детях, может быть, о своих непослушных внуках. Настанет время, мы, может быть, уйдем из этой жизни, так и не дождавшись их молитв покаяния. Но поверьте мне, наши молитвы не тщетны пред Богом. Когда-нибудь наши молитвы спасут жизнь вашим детям, вашим внукам. Обязательно спасут. Они когда-то, может быть, так же будут стоять, как я сейчас стою перед вами, и говорить об этом, что по молитвам их жизнь была много раз спасена. Детство быстро проходит, вы знаете, мы летим во времени и пространстве. И вот мы уже в таком вот зале, может быть, немножко побольше, актовый зал, стоим перед директором школы, и он говорит вам, молодежь, перед вами тысячи дорог. Он нас отправлял на эти тысячи дорог, но он совершенно не знал о том, что к Богу есть только одна дорога. И Николай Водневский написал в своем стихотворении, «Душа, как птица, ищет хлеба, но этот хлеб дает ей Бог». Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. И вот на такие тысячи дорог, и он нас отправлял. Что мы нашли на эти тысячи дорог? Мы пробовали, как слепые котята, по этих дорогах. То, что понаходили. Пьянство, наркотики, преступления и многое-многое другое, что только предлагали нам на эти тысячи дорог. Но хочу сегодня задать вопрос, особенно моим сверстникам сегодня. Вот сегодня уже седина в голове. Многие ли наши сверстники дошли до этого в безумии своем, отвергая единственный путь. Это путь с Богом. Вы знаете, в 5 главе Евангелия от Марка, 19 стихом написано, когда Господь исцелил бесноватого, Господь ему сказал, он хотел, вернее, идти за Господом, но Господь ему сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Вы знаете, мы говорим на одном языке. Мы примерно приехали все из одной страны, неважно там, Белоруссия, Украина, еще какие-то другие республики. Мы понимаем друг друга. Я пришел сегодня к вам, чтобы мы услышали еще раз. Многие стремятся к тем дорогам, особенно в молодые годы. Да и сам я был таким же. к власти, к деньгам, к благополучию. На выходе мне хотелось бы, чтобы сегодня многие из вас поменяли приоритеты. Да, это все нормально, стремиться заработать что-то. Но постарайтесь сегодня поменять приоритеты на первое место. Поставьте Бога, Его волю, а уже все остальное. А все остальное потом себя, свои желания. И вы никогда не ошибетесь. Поставьте на первое место себя, ошибетесь. Ошибетесь обязательно. Я уверен в том, что Господь никому из вас не желает горя и страданий. Никому. Он желает, чтобы сегодня вы избрали Его путь. Встали на этот путь и пошли по нем. И никогда не ошибетесь. Время прошло, я поступил в один из престижных вузов бывшего Советского Союза. Это высшая школа МВД СССР в городе Минске. Это было 7 тогда школ таких в Союзе бывшем. Это была престижная школа. Был большой конкурс, 30 человек на место. Мне удалось поступить, я очень хотел, я готовился. И после окончания возвратился в свой родной город Анапа и начал работать в качестве инспектора уголовного розыска. Если кому-то непонятно, с молодежью это криминальная полиция. Я занимался розыском преступников, занимался расследованием уголовных дел. И вы знаете, очень быстро рос по службе. Инспектор уголовного розыска, старший инспектор уголовного розыска, начальник уголовного розыска. И казалось бы, знаете, все то, о чем мечтали многие мои сверстники. У меня уже все было. Был авторитет. Многие двери передо мной открывались по моему звонку. Не было препятствий. Многие преступники боялись. И мне это импонировало. Вы знаете, гордость жила в этом сердце. Я тогда не читал Слово Божье. Я тогда не был в таком вот собрании, может быть, как вы, что кто-то предупредил меня, что в принципе это гордость. Это начало падения. Я не знал тогда об этом. Я шел своей дорогой, даже моя когда жена говорила мне: «Виктор, ты знаешь, у тебя вид, словно скажи, земля, спасибо, что я по тебе иду». Я думал, о чем она говорит? Я шел дальше. Шел дальше, потому что передо мной открывались перспективы. Но вы знаете, у Бога есть свои пути для каждого из нас. Только заметить бы эти пути, только бы остановиться, только бы задуматься. А вы знаете, сатана нас так нас заполняет наше время, что не дает нам остановки, чтобы мы даже задумались об этом. Я счастлив тем, я когда вижу молодежь, мне всегда радуется мое сердце. Вы не представляете, какие вы счастливые. Вы не представляете, что вы, какие вы счастливы, что вы родились, может быть, многие из вас в семьях верующих родителей, о том, что вас молятся. А если у тебя нет верующих родителей, ты, может быть, здесь впервые, то знай, это не случайно. Это молятся люди о тебе. Даже те, которые, может быть, ты не подозреваешь об этих людях, они молятся. По их молитвам ты сегодня здесь. Ты знаешь, я тогда совершенно не сознавал и не понимал, что когда-то моя бабушка, которая молилась обо мне много лет, это по ее молитвам я много раз оставался жив. Я тебе расскажу об этом. Ты знаешь, немножко прошло времени, я уже оставил службу в органах внутренних дел, в криминальной полиции, и перестройка началась, 85-й год, 90-е годы, и мы открыли предприятие, нам хотелось заниматься бизнесом, а мне хотелось, мне все это удавалось, потому что в городе были, в принципе, все знакомые, все службы, передо мной были открыты все двери, я открыл ресторан со своей женой в центре города, который я работал 24 часа в сутки, этот ресторан. И, казалось бы, то, о чем мечтали мои сверстники, машина, дом, квартира, у меня быстренько все это было. Но вы знаете, остановки никогда нет. Никогда нет. Если у тебя сегодня нет хорошей машины, ты думаешь, вот бы у меня была хорошая машина или пару миллионов долларов в кармане, вот бы было бы хорошо. Ты думаешь, ты остановишься? Не остановишься. Поверь мне, не остановишься никогда. Это наша человеческая натура. А когда человек зарабатывает какие-то более-менее серьезные деньги, следующий шаг его, ты знаешь какой? Это во власть. Во власть. А зачем тебе власть? Я тогда совершенно не подумал, не думал даже об этом. А почему не думал? Да я не знал Слова Божьего. абсолютно, о том, что сатана нам диктует порой. 24 часа, чтобы мы были заняты в бизнесе, в делах. Ты приходишь домой, у тебя голова занята, тебе некогда сосредоточиться. О чем можно говорить? О чем, когда нужно почитать бы это слово Божье? Ведь здесь говорятся истины, настоящие истины, жизни и смерти. Настоящие жизни. А я думал только о той жизни, которая была передо мной. Как построить, как увеличить, как свое предприятие развить. И мы шли дальше. И вот настало время, когда у нас в городе стал вопрос о мэре города, потому что старого мэра сместили, ему выразили недоверие, даже совершили на него нападение в подъезде, его нанесли ему несколько ножевых ранений. И моя кандидатура вместе с другими была одной из на пост мэра. Мы ввели усиленную предвыборную кампанию. Но многие из вас, конечно, не помнят, но старшее поколение помнит, что в начале 90-х годов криминальная ситуация была очень активной на территории бывшего Советского Союза, когда, в принципе, преступники стали править государством. Преступники. И очень легко было расправляться с конкурентами. Вы знаете, когда-то Сталин, бывший президент Советского Союза, говорил так: «Есть человек, есть проблема. Нет человека – нет проблемы». И вот этот сатанинский принцип, он стал активно действовать, когда жизнь человека обесценилась, когда за $200 свободно нанимали профессионалов, бывших афганцев, военных бывших, которые потеряли свою работу для того, чтобы уничтожить противников, конкурентов. У нас состоялась пресс-конференция в нашем ресторане с представителями прессы. И после ее окончания мы поехали домой к товарищу, продолжая беседу о том, что необходима была завтрашняя встреча там, в городе Краснодаре. Это наш краевой центр. Мы подъехали к его дому. Он продолжал мне что-то говорить. У нас были планы, знаете, на много-намного лет вперед. Мы думали, как мы будем править городом, как мы заработаем очередные деньги, на каких машинах мы будем ездить. Какую команду мы создадим, о многом мы думали. Но мы совершенно не думали о том, что через несколько секунд наша жизнь может прекратиться на этой земле. Может быть, сейчас ты сидишь здесь и думаешь, о чем он говорит? Да мне только 18 лет, да мне впереди еще 100 лет. Прошу тебя, задумайся сегодня, почему ты здесь? Очень прошу тебя, может быть, сейчас стоят твои родители, отец или мать, на коленях, пока ты здесь. Они, может быть, плачут и вызывают сейчас Богу, чтобы ты пришел домой со слезами радости и сказал своему отцу и маме: «Мама, папа, ты знаешь, я сегодня я спасен. Я совершенно не боюсь смерти. Если даже умру, завтра мое имя уже там, в небесах, записано в Великой книге жизни». Я тогда совершенно не знал об этом. Ни о книге жизни. Никто мне не говорил тогда. Ты знаешь, мы взгляды свои простирали вверх. И тут зазвучали автоматные очереди. В упор нас расстреливали. И первая автоматная очередь, она пронеслась у меня здесь, за моей головой. Волос тогда было побольше, словно чья-то рука невидимая коснулась моих волос. Это первая очередь пули. Какая-то сила буквально выбросила меня с этой машины. Я упал на асфальт, я был в кожаном плаще, одет. Ноги остались лежать на пороге машины. Товарищ раненый упал на мое место окровавленный, потому что места в машине-то нет, девятка. Вторая очередь. Но я чувствую по почерку, профессионал бьет. Я сам знаю, что такое автомат, сам много стрелял. Третья очередь, как положено, контрольное на добивание. Я знал, у меня есть несколько секунд. 30 пуль в рожке. Если сейчас он перезаряет, это уходит несколько секунд. Несколько секунд. Порой эти секунды, вы знаете, в нашей жизни решают вопрос жизни и смерти. И сегодня он будет решаться. Есть враг, который желает вашей смерти. Но знайте, когда начнется эта борьба, не остановитесь. Обязательно не остановитесь. Потому что Бог, Он победитель, Он спасает. Он сегодня простирает свои пронзенные руки, чтобы защитить нас от пуль, наиболее страшных, ядовитых, которые сегодня будут посылать нас дьявол, чтобы наши сердца были закрыты для Бога. Вы знаете, я выдержал товарища. Он был ранен, не смог идти. Мы задержали с ним подъезд. 9 часов вечера, морозная ночь, 19 января. Многоэтажные дома кругом, микрорайон огромный. Приехала скорая помощь милиции, милиция, оперативная группа. Оперативная группа была возглавлена бывшим начальником уголовного розыска, сегодня он начальник УВД в нашем городе, полковник, бывший мой коллега. И когда он осмотрел место происшествия, мы обнаружили, что стрелявший был на расстоянии 7 метров от нас. Что такое 7 метров, я бы хочу сказать. Автомат Калашникова на 800 метров пробивает железнодорожную рельсу на вылет. А что такое машина? Консервная банка, она была вся в решето, все окна были пробиты. Ни одного стекла, соседняя машина вся пробита тоже, со спущенными колесами. Люди вышли. И я, увидев всю эту ситуацию, вы знаете, я что-то понял. Ну, вы знаете, понял, наверное, не разумом больше, а вот здесь. И мне начальник розыска говорит: Виктор, ты в рубашке родился. А я ему отвечаю: о чем ты говоришь? Мы же профессионалы с тобой. О какой рубашке ты говоришь мне? Ведь стреляли-то наверняка, шансов ноль. А ты мне говоришь о рубашке. Я говорю: Бог нас спас. Бог. Дети дорогие, скажите, пожалуйста, что говорило тогда во мне, человек, который не знает Бога, что говорило, что вырывалось наружу, что Бог нас спас. Вы знаете, в каждом человеке, может быть, ты совершенно даже не веришь в Бога, пришел сегодня, может быть, просто послушать. Знай, в тебе живет божественное начало. Оно есть в тебе от рождения. Но ты собственным своим поведением, собственными своими словами, своей жизнью можешь себя отрубить от неба и навсегда туда привязаться. Навсегда, навечно. Ты слышишь? Навечно. Но это твой выбор. Будет твой выбор. Ты знаешь, можно много слышать прекрасные проповеди, можно слушать свидетельства, можно слушать всякие рассказы. Можно знать о том, что тебе молятся многие, твои родители, родственники. Но если ты сам, лично сам, не сделаешь выбор, все будет тщетно. Потому что Бог дал тебе свободную волю, волю выбора. Он будет делать для тебя все, но Он даст тебе возможность, чтобы ты сам решил, как тебе жить дальше, даже после сегодняшнего вечера. Ты знаешь, казалось бы, тогда, после этого случая, остановиться бы мне, задуматься мне. Я на короткое время задумался, особенно после встречи с этим афганцем, через несколько дней... Буквально через несколько дней, мы немножко раньше, буквально на один день, официальной структуры милиции, мы нашли этих людей, которые стреляли. Это были три исполнителя, три молодых человека. Они были уверены в себе. Один, были наркоманы, им нужно было колоться. И они согласились за копейки буквально. Взять автомат и стрелять в людей. Один из них, бывший афганец, он убивал людей. Он знал, как стрелять. Вы знаете, когда люди сидят в машине, очень легко стрелять. Головы находятся в одной плоскости, особенно когда они сидят. И буквально с одной очереди можно положить обоих. А две последующие очереди, это так, уже для контроля. И когда мы там их вывезли в лес... И начали с ними беседовать эти крутые парни, которые до этого, за месяц до этого застрелили двоих людей. Один из них был мой товарищ. Ровно прошел месяц. Прямо у здания прокуратуры них расстреляли в упор. Я с ними беседовал. Они поняли, что через несколько мгновений мы их расстреляем. Они еще сильные, они еще молодые, им еще жить да жить. Но уже смерть заглянула в них глаза. Это крутость. Крутость, сразу прекращается, вы знаете? Двое из них упали на колени. Это афганец, его отвезли в другую, отвели в другое место, а эти двое потеряли, даже речь потеряли. Они вчера убивали. Они вчера цинично смотрели на людей, не считая их за людей, себя только. Ради того, чтобы уколоться, ради того, чтобы напиться, ради того, чтобы побыть в ресторане. Они совершали преступления. А сегодня они стоят на коленях. Зима, холод, слякоть. Несмотря, они упали, как черви, и начали просить о пощаде. Вы знаете, афганец тот, который стрелял, говорит мне: ты знаешь, Виктор, я до сих пор не пойму, как ты остался жив. Я стрелял, говорит, на Верочку, наверняка. И так он выражался. Но сегодня я, дорогие мои дети, знаю, почему наставил мою жизнь. Ради нашей встречи, может быть, сегодня с вами. Что многие из вас здесь сидящих не пошли той же дорогой и теми стремлениями, и теми ценностями, к которым стремился когда-то я. Вы знаете, есть единственная ценность, это пролитая кровь Господа нашего Иисуса Христа на Голгофском кресте, которая обеспечит вам, каждому из здесь сидящих, свободный вход в Царство Небесное. Если вы в смирении и в благоговении пред Богом станете на колени и скажете: Господи, омой меня этой кровью. Прости меня, Господь. Он простит и омоет. А я тогда не знал, вы знаете, не знал. И пошел по этой жизни. Прошло немножко времени, и мне казалось, что это уже не Бог меня спас. А я сам такой ловкий уворачивался от этих пуль. Безумство. Но это безумство, я вам скажу. Безумство посылает нам дьявол. Что мы не задумались даже о Боге. Настало лето. Что такое лето в курортном городе? Это когда со всех бывших союзных республик съезжается в небольшой город миллионы людей. И наше предприятие, мы готовились. Мы расставляли точки, мы ждали очередной прибыли, очередного витка денег в наши карманы. Завозили товар. У нас пятеро детей. И вот вы знаете, в один из дней, точнее вечеров, наш сын, ему тогда было 16 лет, 93-й год, да, 16 лет, Сережа, 77-го года рождения он. Не вернулся домой. 9 часов вечера, сына нет дома. В 10 часов вечера я уже со всеми одноклассниками его переговорил. Сына не было. Потом я узнал, что он был на пляже. Подошел один человек, попросил его толкнуть машину, якобы застрявшую в песках. И больше моего сына не видели они. Он как был в плавках, так и ушел. Дело в том, что когда он подошел к машине, я расскажу вам более подробнее. Там стоял один человек, который организовал это совершение этого похищения. Сын был похищен. Который когда-то работал у меня в баре, которого я когда-то уволил за то, что он устроил поножовщину. Это был дагестанец. Он с Дагестана был. Он договорился еще с несколькими чеченцами, дагестанцами. Была организована группа, чтобы похитить у меня сына и потом требовать с меня деньги. На следующий день, ну это узнал я потом уже, а в эту ночь я поднял все структуры милицейские, бандитские, сына везде искали, но его нигде не было. Я пришел на предприятие, и у меня женщина работала за складом. Она подошла ко мне и говорит: Виктор Владимирович, вы знаете, здесь в городе есть одна гадалка. Ох, эти гадалки. Но это сейчас многие из вас, кто читает Слово Божие, знают, что все эти гадатели, прорицатели, все это мерзость пред Богом. А я тогда об этом не знал. Я взял фотографию своего сына и пошел к этой гадалке. Она смотрела на фотографию моего сына и долго не решала что-то сказать. Уже я ей говорю: говори. Она говорит: ты знаешь, ничего хорошего тебе сказать не могу. Я вижу твоего сына с отрезанной головой, руки связаны назад. Вы знаете, тяжело. Я обращаюсь к родителям, к отцам, к матерям, которые здесь есть. Тяжело терять своих детей, безусловно, терять тяжело. Тяжело смотреть на своего ребенка, когда он болеет. Но намного тяжелее, поверьте мне, когда знаешь, что твое дитя в руках негодяев, и ты не знаешь, что они с ним будут делать, резать, уничтожать. Я расследовал многие преступления в Ростовской области. Здесь есть братья, я знаю, с Ростовской области. Когда один негодяй много времени терроризировал буквально несколько областей, уничтожая девушек и юношей, разрезая их частями, живыми. Чикатило, да, да, был такой. И вот вы знаете, я знал об этом, что многие были похищения детей, когда звонили родителям, говорили, что дети еще живы, требовали за них выкуп, а дети были уже мертвы, они убивали их, потому что невыгодно их держать. Поздно ночью, в эту же ночь, когда мне позвонил мужчина один, он сказал: «Ты Виктор?» Я говорю: «Виктор, ты хочешь получить своего сына обратно?» Я говорю: «Хочу. Приготовь 100 миллионов и называет мне место за 1000 километров от Анапы, на грани в горах Дагестана, между Дагестаном и Чечней, это на территории России, бывшего Советского Союза». Он дал мне точные координаты этого места и сказал: «Через 3 дня деньги должны быть там, на границе ты получишь своего сына в обмен на деньги». И добавляет: «А если не привезешь деньги или будешь предпринимать свои действия, мы тебе его пришлем, обязательно пришлем, но только в разных посылках. Мы тебе его разрежем и пришлем». В эту же ночь ко мне приехал товарищ с отдела по борьбе с организованной преступностью края, полковник, и мы с ним имели тяжелый разговор. Почему тяжелый? Для меня это был тяжелый разговор. Вы знаете, когда такое состояние у тебя, словно тебе отрубили руки и ноги, ты не знаешь, что делать, ты парализован. Ты можешь, знаешь, что любым своим даже словом, словом своим, можешь принести вред твоему ребенку. Ты не знаешь, как с ним поступят. Может быть, твои действия неправильные принесут ему смерть. Но несмотря на это, вы знаете, я долго думал, и я знал о том, что там может разыграться на месте передачи денег и сына совершенно непрогнозируемая ситуация. Совершенно. Далеко не всегда то, что обещают преступники, правда. Далеко не всегда. Точно так же, как сатана. Много-много обещает. Попробуй только чуть-чуть. Разочек закури. Разочек уколись, разочек выпей, только попробуй. Его задача только либо, чтобы мы попробовали. И поставить, вы знаете, окопаться в нашем сердце. Поставить туда черную метку, а потом он уже развивает плацдарм свой для наступления. Чтобы наше сердце было закрыто для Бога навсегда панцирем греха. Чтобы туда не проникал божественный свет. Никогда. Вот это его задача. Шаг за шагом завоевать наше сердце. Мы выехали на место происшествия, точнее на место, где была назначена встреча, на нескольких машинах с участием группы спецназа, КГБ, бывшего, это ФСБ и МВД. Это специально были обученные люди, специально для борьбы с террористами. И все эти события я вам рассказываю, через несколько месяцев начнется война между Россией и Чечней. И когда мы приехали туда, в это место, в горы, горная дорога, мы стояли, ждали. Рупа спецназа расположилась неподалеку в лесу, наблюдая, кто же придет. Через 2 часа на большой скорости к нам буквально подлетела машина, заблокировали мою дверь. Выскочил молодой человек спортивного телосложения. Он упал буквально на мое заднее сиденье в машине, у него в руках была граната F1. Он выдернул кольцо и скомандовал мне вперед. Я говорю: «Куда вперед? Там же посты ГАИ». «Я тебе сказал вперед». Я выполнил его команду. Вот, когда мы переехали туда, там уже все мужское население на территории Чечни ходили с оружием. Милиция практически не обращала на это внимания. И они это знали. Несколько молодых людей вступили в мою машину, вооруженные автоматами, стали обыскивать ее, денег не было. Сразу вопрос: где деньги? Я говорю: где сын? Покажите мне сына, я покажу вам деньги. Но вы знаете, мы сейчас в Доме Божьем, мы можем здесь сидеть, разговаривать, рассказывать. Но там совершенно другая ситуация, поверьте мне. Когда против тебя стоят люди вооруженные, наглые, дерзкие, играют с этими автоматами, готовыми в любой момент выстрелить под ноги тебе, или ранить тебя, или убить тебя, им все равно. Лишь бы забрать с тебя деньги. Ты, мой Господь, может быть, готов их сам разорвать голыми руками, а ты не делаешь этого. У них в руках твое дитя. Вы знаете, первые переговоры закончились ничем. Я требовал сына, пока чтобы они показали. Они требовали деньги. Они взяли в заложники товарища, который был рядом со мной, и говорили: приезжай, привези деньги. Ночь быстро спустилась в горах, и вторая встреча была назначена на мосту. Брат попросил меня более подробно рассказать это событие, но я вам расскажу только один эпизод. Почему? Потому что если я буду рассказывать все по порядку, нам не хватит и сегодняшней ночи, где события длились долго. Посадили двух снайперов в мою машину, потому что уже была ночь, у меня были тонированные стекла, и не видно, кто сидел у меня в машине, преступники не видели. Потому что вторая встреча была назначена на мосту. И наша задача была с одним из мастеров, он был второй, один спецназовец, мастер спорта рукопашного боя. Он знал, что я тоже могу что-то сделать с этими людьми, даже без оружия. И наша задача была вступить с ними в единоборство. А остальную группу, спецназовцы, снайперы должны были расстрелять. Но вы знаете, преступники тоже кое-что предусмотрели. Они поставили машину поперек дороги, развернули ее. Сами, не выходя из-за машины, спрятались за нее, положили автоматы на крышу машины, и когда мы стали к ним приближаться, даже разговоры, мы вступаем с ними в разговор, наша задача приблизиться, говорим, приближаемся хотя бы на один шаг, чтобы дистанция была, когда можно вступить в единоборство. Они знали об этом, искали скомандовали, еще один шаг, и мы стреляем. Долго шли эти переговоры. Преступники не выходили из-за машины. Мы не смогли приблизиться, потому что уже мы знали, что они будут стрелять. Это, вы знаете, встреча закончилась ничем. Одна из групп, наших групп, параллельно отслеживала преступников. Вторая группа работала в Москве с одним из профессоров. Это профессор, еврей, который лично был знаком с Дудаевым. Дудаев – это президент Чечни в то время, которого впоследствии расстреляли. И мы добились через личные связи, через этого человека, еврея, профессора, который был лично знаком с Дудаевым, встречи с президентом Чечни, с начальником службы безопасности Дудаева. И была проведена беседа, очень серьезная беседа. Дудаев выступил по радио. Была организована параллельно еще одна группа совместно с дагестанцами и чеченцами, имеется группа спецназа. И в конечном итоге группа преступников была захвачена. В процессе боя они так не сдавались. Кто остался из них в живых, на вертолеты отправили в Краснодар. Мы уходили оттуда на трех машинах, туда через Буденновск, который будет впоследствии захвачен полевым комардиром Басаевым. И там это на все весь мир известно это событие, когда госпиталь был захвачен. Вот по этим дорогам мы уходили туда, в Краснодар. Но вы знаете, я возвращался с очень тяжелым сердцем. С очень тяжелым. Время прошло очень много, почти 3 недели, а сына не было. Вы знаете, по-человечески, казалось бы, сделано все. Все, что можно. Деньги, связи, знакомства, какой-то авторитет, который я имел. Все предпринято, но цель не достигнута. Сына нет. И вот, знаете, с такими мыслями, возвращаясь туда домой, я думаю, как я сейчас возвращусь домой, посмотрю в глаза моей жене. Она же спросит у меня, где сын? Я приехал в гостиницу в Краснодаре, 2 спецназовца меня охраняли, потому что мы не знали, как будут события развиваться дальше. В это время одна из групп работала в Краснодаре с группой дагестанцев и чеченцев. Был задержан один из лидеров преступной группировок в Краснодаре, дагестанец. С ним была проведена соответствующая работа, и спецназовцы выяснили, где мой сын. Это будет потом. А в эту ночь, вы знаете, когда я так вот задумался, мне не хотелось никуда возвращаться. Мне не хотелось возвращаться даже домой. Как я вернусь сюда без своего сына, без своего ребенка? Вы знаете, я думал о том, что моя жизнь, вот эти вот мои стремления к власти, к деньгам, к заботам, постоянно какие-то, что-то нарушило в моей семье. Нарушило что-то. Я потерял какую-то ценность. Вот так вот вы, знаете, особенно братья, сестры, молодежь дорогая, мы порой гонимся за ценностями, которые являются миражи. Миражи. За ними можно гнаться всю свою жизнь. Всю свою жизнь можно гнаться и так и не догнать. Когда классики сказали, что финансовая пропасть самая глубокая, в которую можно падать всю свою жизнь. Но мы об этом не понимаем. Нам все время хочется, хочется. Это хотение постоянное. Настало время. В эту ночь, когда вот обо всем этом думая, что я в принципе, я сам явился причиной, то, что моего сына нет. Я подумал, что я сам убийца собственного сына. Вы знаете, я упал на колени. Я там, на этом полу в гостинице, да, я просто как раненый зверь там кричал к Богу и говорю: «Господи, спаси моего сына, если, говорю, ты есть». Я в безумстве своем кричал, говорю: «Господи, если ты есть». А полгода назад я говорил всем, что это Бог меня спас от пуль. А сегодня там я кричал: «Господи, если ты есть, спаси моего сына». А Бог уже действовал. Вы знаете, когда мы к Нему действительно с искренним сердцем обращаемся, когда мы действительно вопием, Он слышит наши молитвы. И спецназовцы уже освобождали моего сына. Освобождали там, в Краснодаре, на одной из квартир, где он был спрятан. Сегодня сын жив и здоров. Сегодня он член церкви. Я благодарен Богу, потому что я видел молитву покаяния. С моей женой мы видели молитву покаяния нашего сына. Когда он весь трясся, когда Дух Святой коснулся его сердца, он вышел и упал, потому что он знал. Он знал о том, мой сын, что он только остался жив вот благодаря этому Богу. А план у преступников был такой. Потом один из них мне рассказывал, который остался в живых. Он говорил мне, это тот, который работал когда-то у меня барменом, говорит: «Ты знаешь, Виктор, это чудо, что ты остался жив. Их был план такой: забрать деньги, расстрелять меня, тут же позвонить туда, в Краснодар, где был спрятан сын, и расстрелять сына, разрезать его, чтобы не было свидетелей. А теперь скажите мне, пожалуйста, если ты даже не веришь в Бога, кто это все сделал?» Это сам Бог сделал. Чтобы я остановился от своего собственного безумия. Ты знаешь, я тогда не читал книгу Иова. А когда ее прочитал, 33 главу, я тебя прошу. Просто прошу тебя, приди домой. Возьми 33 главу книги Иова, 29 стих. И молитвенно прочитай его обязательно. А там написано: вот все это делает Бог. 2-3 раза с человеком. Обрати внимание, там нет продолжения 4, 5, 10. 2-3 раза, чтобы отвести душу твою от могилы. Вот это делает Бог. Скажи, пожалуйста, какой раз Бог останавливает тебя? Какой раз? Это между тобой и Богом. Тебе делать вывод сегодня. Встать. Склониться пред Богом или уйти сегодня. Сказать: «Господи, подожди в следующий раз. Это твой выбор». После этого случая, ты знаешь, когда мы приехали домой, мне хотелось все бросить. Бросить мой бизнес, бросить мой дом, все бросить. Забрать свою семью и куда-нибудь подальше уехать. Ничего мне не нужно было. Мне нужно было только покой в семье. Мир в семье мне нужно хотелось. Ведь, знаешь, иметь стакан воды, кусок хлеба, я говорю, ничего не нужно. Вот здесь мир нужен и безопасность, покой. Но есть греческая пословица. Запомни: войдя в круг, танцуй. Если ты сегодня занимаешься бизнесом, может быть, это хорошо, может быть, я не знаю. Но еще раз говорю тебе, поставь на первое место Бога. Поменяй приоритеты в своей жизни. Никогда не ошибешься. Я тогда это не знал. Но греческая пословица, знаешь, о чем говорит? Войдя в круг, танцуй. Танцуй. Вот так вот точно в бизнесе, вот так вот точно в делах. Ты попадаешь в круговорот жизни, ты попадаешь на определенный уровень жизни, с которого тебе уже не хочется ниже опуститься. Тебе уже не хочется носки носить за рубль. Тебе хочется носить носки за $100. Тебе не хочется ездить на «Жигулях». Тебе хочется ездить на заказном «Мерседесе». Тебе не хочется жить просто в двухкомнатной квартире. А тебе хочется жить в хорошем доме с бассейном. Жить красиво, чтобы выходить так вот слегка. Дверь машины захлопнув, чтобы все видели, на какой машине ты приехал, как элегантно ты одет. Ты знаешь, все это миражи. Все это миражи, которые увлекают человека. Он увлекается этим. Увлекается и не может остановиться. Остановки нет. Если бы тогда, ты знаешь, мне навстречу попался бы человек, может быть бы, который бы сказал бы, рассказал бы мне об этом. Может быть, я многое-многое в своей жизни поменял. А тогда знаешь, что я сделал? Я не знал, что есть молитва вообще покаяние. Что Бог меняет нашу жизнь, не мы сами. Мы порой в своем безумии думаем, что я сам изменюсь. Я сам брошу. Ты знаешь, сколько у меня было друзей-наркоманов, которым я когда-то вырос. Но сегодня давным-давно они уже похоронены. Которые начинали дозы по чуть-чуть. Начинали пьянки по чуть-чуть. Я просил их остановиться. Они говорили, нет, я сам остановлюсь. А я сегодня знаю об одном. Ты знаешь о чем? От наркомании, от пьянства, от любого греха, тяжелых грехов порой, ни один врач не лечит. От наркомании и пьянства освобождает только Бог. Я это видел. Я видел этих людей, которых освободил Бог. Может быть, ты здесь, если есть человек, который зависим от этого. Может быть, ты знай. Не тешь себя надеждой, что ты остановишься, что ты изменишься. Никогда. Только Бог. Он сможет изменить тебя. А я об этом не знал. Ты знаешь, я нанял охрану своей жене, своим детям, себе. Меня охраняли 24 часа в сутки профессионалы. Но вот 3 мая 1997 года, когда оказалось мне все нормально в моей жизни, со всех сторон ко мне не подступись, раздался звонок в мою квартиру, и человек с моей работы сказал мне, нужно вам срочно приехать на работу, потому что пришел груз с новороссийского порта, необходимо было сделать соответствующие, подписать документы, организовать разгрузку контейнеров. Охрана моя была отпущена, были как раз майские праздники. Я приехал на предприятие, потом газеты писали на своем фешенебельном «Мерседесе». Зашел в ресторан, поговорил с поварами, с официантами и стал выходить, вы знаете, на улицу. У нас такой длинный коридор, идут навстречу 2 человека. Они были одеты в длинных плащах, на них были парики. И когда я с ними вместе поравнялся, проходил мимо них, я подумал, что идут актеры, потому что как раз у нас в городском доме культуры проходил праздник, посвященный этим майским праздникам, детский праздник. Я вышел на улицу, стал разговаривать со своими компаньонами, оперся о крыльцо, оперил об крыльца. Один из этих актеров, так называемых, вернулся обратно. Это был профессионал. Он был одет в мягкую обувь, не слышно. Я не слышал даже его шагов, когда он подошел. И проходя мимо меня, он мгновенно достал пистолет и 2 выстрелил мне в голову. Вы знаете, когда стреляет профессионал, я уже рассказывал, он стреляет сбоку, то в ухо, наверняка. А впереди, в лоб, чуть выше глаз. И пуля вновь, вы знаете, вновь чья-то невидимая рука отвела эту пулю. Пуля попала не в само ухо, а чуть выше, коснувшись мочки уха, вот здесь она меня попала. И вышла с этой стороны. У меня нет здесь кости сейчас, здесь просто стоит пластика. Вы знаете, последующие события, которые стали развиваться со мной, когда я увидел свое собственное тело, с огромной высоты, оно лежало там, до тела в черных брюках, курточка. Мое представление к тому времени, вы знаете, о загробной жизни, о жизни после смерти. Если бы кто-то мне рассказывал бы, да, тогда, что есть жизнь действительно с Богом, я бы вряд ли бы воспринял. Моя жизнь простиралась в то, что вот я видел. Мои стремления, это была моя жизнь. Я не знал совершенно о том, что Слово Божие говорит о том, что есть смерть вторая, есть третье небо, есть Бог. Я увидел скорую помощь, милиция подъехала, автобус проходящий. Я видел лица людей, как сейчас вижу вас. Мое тело погрузили в машину скорой помощи, отвезли в больницу. Началась операция, хирург вышел, потом сказал, показал моей жене. Ты знаешь, говорит, я взял его мозги, вот так вот обратно туда заправил, зашил, говорит, он труп, здесь тебе делать нечего, он считал меня уже трупом. Второй хирург начал делать операцию. Через время уже собрались, когда мои друзья, знакомые, охрана. И хирург вышел, я сказал, второй, если останется жив, то не раньше, чем через 7-10 дней очнется, не раньше. Но вы знаете, еще раз говорю, то, что не могут делать люди, делает Бог. Я оказался в каком-то пространстве, земля исчезла, я оказался в каком-то пространстве кубической формы. И вдруг слышу четкий, ясный голос. Этот голос я никогда не забуду. Вы знаете, он проник в самое сердце. Он проникал, до сих пор я его помню. Говорит мне, остановись. И вы знаете, я начал искать, кто мне говорит. Я никого не видел. Но чувствовал, что кто-то есть рядом. Второй раз, третий раз говорит мне, остановись, возвращайся обратно, тебе рано. Врачи прогнозировали, что 70 дней я только буду без сознания. Моя перспектива, они говорили, инвалидная коляска. Они говорили, что я даже буду невменяем. Они говорили, что у меня не будет речи. Но Бог, сам Бог поднял меня. Я стою сейчас перед вами, дорогие дети, чтобы свидетельствовать об этом Боге, чтобы у вас не было никаких сомнений. Никогда не сомневайтесь в этом. Я очнулся на следующие сутки, проведя всю одну ночь в реанимации. Начал расспрашивать свою жену, что со мной произошло. Она начала мне рассказывать, что меня вчера стреляли. И вы знаете, ее голос я слышу таким фоном. А тот, кто говорил мне, вот буквально наполнил эту палату реанимации и вновь говорил моему сердцу. Вы знаете, были потом последующие операции в Краснодаре. И ведущий хирург края Артур Бизандович Кабанян, он сейчас там работает, говорил мне, Виктор, когда тебя первый раз увидел, тебе оставалось жить по всем законам медицины 4 часа. Предсмертный отек начался и все прочее. Но это люди, а у Бога свои планы для каждого из нас. Может быть, дети дорогие, может быть, может быть, я не знаю, кому-то осталось жить очень мало. И сатана уже давным-давно ваши имена обвел такой черной меткой и поставил точку вашей судьбе. Я хочу вам сказать, Бог желает поставить сегодня запятую в судьбах, обреченных на смерть, в судьбах, в ваших судьбах. Не относитесь к этому лихомысленно. Если твое сердце не принадлежит Богу, оно принадлежит дьяволу. А если оно принадлежит дьяволу, твоя душа там в клетке смертников, в казематах смерти. И оттуда может достать только сам Бог, поднять тебя. Если ты искренно, искренним сердцем возопьешь к Нему. Ты знаешь, мы возвратились потом домой, и что внутри подсказывало, что следующего раза не будет. Оно, знаете, не на уровне вот здесь, а вот здесь уже подсказывало. Не будет. Мы уехали в Америку, оказались здесь. Сам Бог проложил путь там, в посольстве, потому что многих людей не пускали. У нас здесь не было родственников, мы не были верующими, мы не были членами церкви тогда. Но удивительно делает Бог. Мы приехали сюда, здесь пытались, я пытался как-то наладить свою прежнюю жизнь. Хотя первый год не работал в силу болезни. Потом начал ездить на Калифорнию, купил свой трак. И вот однажды встречаю человека в Тексасе. Он помог мне рассчитаться на кассе. Мой английский был ноль. Потом пригласил себя в трак, в свою машину. Я когда к нему стал заходить в трак, смотрю, там у него везде надписи. Надписи, выписки из Библии. Бог есть любовь и все такое. Я у него спрашиваю, ты что, баптист? Он говорит, да. Я стал, знаете, хотел уйти от него. Но смотрю, улыбается, пригласил меня. Мы начали с ним беседовать. И в какой-то момент беседы я смотрел на него и думал, пересидит человек, простой мужчина. Мне казалось, что я интеллигентный человек, знаю много, читал, имею высшее образование, вроде бы знаю о Боге. Ведь я периодически ходил туда, в православный храм, ставил там свечи иногда, ну, на Пасху раз ходил. Но оказалось, я совершенно ничего не знаю о Боге. Дети дорогие, молодежь, может быть, порой мы много ходим в Дом Божий, много, может быть, что-то выполняем, то, что нам говорят, но сердце наше, душа наша остается мертвой, незаполненной Словом Божьим. Как бы мне хотелось, дорогие мои, чтобы сердца ваши были заполнены Словом Божьим, самим Богом были заполнены и принадлежали вы Богу. Мы долго с ним говорили, 4 часа моя душа просила, я проспрашивал, расскажи мне об этом Боге. Он мне много рассказывал. Потом оказались в Вирджинии, переехали с Флориды, где мы жили в начале, 1-е 2 года. Сын продолжил обучение, и мы стали ходить в собрание, куда он нас пригласил. Так вот сидели в 3-м ряду с женой, там как-то оставляли место неподалеку от кафедры. И много мы видели людей, которые периодически выходили, плакали. Мы думали, почему они выходят? Откуда нам было тогда знать? Откуда нам было знать, что есть Дух Святой? Дух Святой, который сегодня здесь, в этом служении, и я уверен, подойдет каждому из вас, обязательно подойдет каждому сердцу и будет стучаться. Вопрос лишь в том, откроешь ли ты ему свое сердце, чтобы он туда вошел. Ты знаешь, мы слышали слово «покаяние», но в нашем лексиконе его не было, в нашей прежней жизни его не было. Но не об этом сейчас речь. Когда Бог касается, вы знаете, все наша прошлая жизнь разлетается в пух и прах. И вот так вот однажды приехал проповедник, начал проповедовать и говорить, Бондаренко Иосиф Данилович, как будто какая-то сила вот буквально наполнила меня. И тот, кто ко мне говорил, говорит, следующего раза не будет. Вот здесь она говорила, не будет следующего раза. Вы знаете, он начал призывать к покаянию. Мы так вот с женой одновременно встали, хотя никогда с ней не говорили ни о покаянии, ни о чем. Мы вышли туда, куда здесь стоял проповедник, упали на колени. А пока я шел, вы знаете, от этой 3-й скамейки, казалось бы, расстояние буквально несколько шагов. Вот здесь у меня в голове промелькнула вся моя жизнь. Сколько раз я мог уже давным-давно сгнить в земле мои кости. Бог меня спасал. И сегодня этот Бог здесь вместе с нами. А тогда я ему плакал. Я кричал, вопиял. В 99-м году, 23 мая, это день нашего покаяния. Я плакал. Несмотря на то, что было много людей, как дитя плакал. Я благодарил этого Бога, который все время меня спасал и довел до, возможно, последние черты, ведь я мог бы и не встать. Ведь я мог бы сказать потом, Господи, да ладно. Ведь порой нас Бог подводит в жизни нашей к последней черте, когда уже назад не пойдешь, там прожитая жизнь, налево в ад, направо с Богом, но выбор за тобой, мой друг, за тобой. Когда мы стали читать Слово Божье, а мы, ну, ты знаешь, не читали его. Я буквально говорю, я его проглатывал. Мне так хотелось его читать. И сейчас я, куда бы я ни ехал, в траке еду, на работе я, у меня все время с собой Библия. Я при первом удобном случае читаю ее. Вы знаете, душа просит, сердце просит постоянно ее читать. Я вам рекомендую, читайте это Слово Божье. Оно вас никогда не подведет. Оно вас выведет из трудной ситуации. Обязательно выведет. И знаете, к кому я пришел однажды? Читаю, еду как раз с Калифорнии на 10-й дороге в Интерстейт, в траке. Бог есть любовь. У меня идет кассета, как раз Евангелие от Иоанна, послание. Слушаю, Бог есть любовь, о любви говорит. А я-то сам думаю, кто я? Если мы читаем Слово Божье в отрыве от себя, если мы смотрим на Слово Божье просто как на книгу, о ком-то там она говорит, но не применяем ее в своей собственной жизни, это будет мертвое все. Пусть оно живет, это слово, оно живое, оно проникает. Чтобы мы жили, чтобы мы соединились с Богом навсегда, соединились с Ним. Я звоню своему сыну, которого отворовали, Сережа, он сейчас живет в Пенсильвании, в Харрисбурге. Он уже взрослый, у него уже двое детей сейчас. Бог ему дал прекрасную девочку-христианку, которая сегодня его жена. Я ему звоню, говорю: сынок, ты прости меня. Он говорит: папа, за что тебя прощать? Я говорю: сынок, ты прости. Я так мало времени тебе уделял. Я говорю: хочу тебе сказать что-то очень важное. Ты знаешь, вот уже сейчас, говоря об этом, мое сердце, ну... Я хочу тебе сказать что-то очень важное, что тебе никогда не говорил. Сынок, я люблю тебя. Я слышу, он плачет, молчит. Я сам закрыл этот телефон, бросил, думаю: Господи, вот она ценность. Вот она, говорю: Господи, ценность. А я ее попирал. А я стремился к совершенно другим ценностям. Самая лучшая ценность. Да знаешь, какая? Отношения. Наши отношения в семье, мужа с женой, родители с детьми. А сатана не желает этих ценностей, чтобы мы имели. Он желает, чтобы разбить мужа с женой. Он желает, чтобы у нас в семье не было мира. Это его задача. Разделить, а потом властвовать. Вот даже сейчас, сколько сейчас горя и страданий. Вы знаете, мы посетили сейчас уже около сотни церквей. Благодаря Господу. Но сколько горя и страданий мы уже видели в семьях верующих людей, в церквях, казалось бы, там, где не должно быть. Может быть, кто-то из вас сегодня повздорил со своим отцом или с матерью, молодежь дорогая. Может быть, кто-то оскорбил свою мать или отца. Я не знаю, вы сами знаете, это между вами и Богом. Но знайте, знаете, дорогие мои, Слово Божие нам говорит о чем? Самая первая заповедь с обетованием. Помните, наверное, да? Почитай отца и мать. Почитай. Будет тебе благо. И будешь долголетен на земле. Вот она, заповедь Божья. А сатан не желает, чтобы мы ее выполняли, дети дорогие. Недавно там на Украине, где были мы вот с поездки в Белоруссии, я видел их картины, разные картины. Девочки, 12, 13, 15, 16, 17, совсем еще подростки, продают себя на улицах, потому что они сироты при живых родителях. Мальчики, совсем еще молодежь, совсем еще дети, они вынуждены воровать. Они собираются в преступные группировки. Почему? Потому что родители их пьянствуют, наркоманят, бросили их на произвол судьбы. Но если вы сегодня здесь, дети дорогие, это молитвы ваших отцов и матерей, это молитвы, может быть, ваших бабушек и дедушек, это молитвы церкви, чтобы вы не погибли, чтобы сатана вас не увлек на те дороги, о которых ты сегодня вкратце слышал, по которым шел человек, не знающий Бога. Но ты сегодня знаешь, ты сегодня слышал, и сегодня перед тобой тоже опять будет выбор, куда тебе пойти, и с кем пойти в этой дальнейшей жизни. Ты знаешь, к нам подошла одна девочка однажды вот в штате Вашингтон, ей было 19 лет, казашка, она с Казахстана. Мы стали с женой уже в фойе после молодежного такого служения, там было большое. И она подходит и говорит, она, знаете, она не плакала, она вся сотрясалась от слез. Она говорит: вы знаете, у меня отец богатый человек, там, в Казахстане. У меня все есть, в принципе, материально. Но она говорит: за мои 19 лет он ни разу не сказал мне: доченька, я люблю тебя. Ни разу. Я думаю: Господи, мы стоим с женой, я думаю: Господи, да вот же она ценность, которые мы порой не замечаем в нашей жизни. Мы готовы делать все, что угодно, мы готовы быть строгими. Мы готовы строить, там не знаю, что-то творить, быть гордыми, грубыми. Это у нас сразу вылетает, грубое слово или что-нибудь еще, по отношению к своему товарищу, по отношению к своему отцу или матери. У нас что-то другое, о ценностях мы настоящих забываем. Дети дорогие, если это у вас есть, если кто-то, может быть, солгал кому-то, если мы когда-то употребляли наркотики, пробовали, может быть, их, или пьянство, пробовали, остановитесь. Может быть, кто-то в прелюбодеянии живет уже. Остановитесь, прошу вас, не идите дальше с этим грехом, дальше по жизни. Вы знаете, мы никогда, никогда, запомните это, не вернем детства. Мы никогда не вернем юности, мы никогда не вернем вот этого служения сегодняшнего, служения, которое уже приближается к концу, и вы разойдетесь на разные дороги. Мы никогда не вернем упущенные возможности склонить свои колени, когда нам Бог предлагает в молитве покаяния. Знаете почему? Почему я так говорю? Многие люди отвергали. Многие, и даже ученики Иисуса Христа, который был с Ним, Бог его много раз предупреждал, даже в Гефсиманском саду, Господь уже знал, что Он его предал, и уже пришел там отряд воинов с Ним. Может быть, кто-то из вас сегодня пришел также с отрядом, со шлейфом своих грехов, чтобы распять, вонзить в руки Господа, которому мы сегодня пришли послушать, о котором, может быть, поклониться Ему. Оставьте свои грехи. Я восхищаюсь нашим Богом, даже падшему человеку, который уже, может быть, уже давным-давно уже погибает, для кого-то считается он погибшим. Может, родители от тебя отвернулись. Я не знаю тебя. Может, от тебя отвернулись уже соседи, может, от тебя отвернулись твои друзья. Знай, Бог от тебя не отвернулся. Он сегодня говорит, как говорил Иуде, друг, зачем ты пришел? Зачем? Задай себе этот вопрос. Зачем я пришел? Мы заканчиваем. Я всегда рассказываю, почему. Потому что это как-то созвучно. Вы знаете, созвучно с теми душами, которые томятся в камере смертников, как я их называю. Есть люди. Когда мы расследовали преступления, касающие убийств, изнасилований, грабежей, иногда этих людей объявляли им именем Советского Союза или именем Российской Федерации сейчас. Вы приговариваетесь к смертной казни. Этих людей брали в особые условия. Их надевали в специальную робу, им одевали кандалы, их помещали в специальные камеры. Эти камеры называются камеры смертников. И через какое-то время этих людей расстреливали. Их приговаривали к смертной казни. Но вы знаете, у этих людей был шанс. Шанс! Они знали, что это очень маленький, один из миллиона шанс. Время, которое давалось им по закону, чтобы они могли написать прошение о помиловании вплоть до президента. Но далеко не многим, это один из миллиона, такие прошения приходят, чтобы отменить смертную казнь. А в основном открываются двери рано утром. Рано утром, еще до восхода солнца, в 3 утра, в 4 утра. И на дверях стоят конвоиры. Конвоиры, прокурор, врач. И вчерашний преступник, который, вы знаете, ему бы жить да жить, у него такая шея, такие бицепсы. Он убивал людей, он насиловал женщин. А сегодня он валяется на полу бетонном, хватается за ноги конвоиров, он идти не может. Он знает, что через 3 минуты ему пустят пулю в лоб. Его буквально тащат за ноги. Вы знаете, тащат, как животное. Его расстреливают. Даже если он не поднимается, его стреляют. Его тело закапывают в землю и закатывают. Не выдают даже родственникам, чтобы похоронили таких людей. Но вы знаете, я знаю других, иногда очень редко открываются двери в этих камерах смертников, и стоит просто прокурор или следователь и объявляет, что именем Российской Федерации вы помилованы. Вы бы видели этих людей. Они хватают этот указ, они бегут по этим коридорам смертников и кричат: «Я помилован! Помилован!» Он кричит так, чтобы слышали все остальные приговоренные к смертной казни. Но куда он бежит? В жизнь, эту временную жизнь. Но я знаю еще другой указ, дети дорогие. И вы знаете многие. А если кто-то не знает, я вам скажу. Есть указ, который уже 2000 лет действует. Он подписан не на бумаге и не чернилами. Он подписан кровью Бога нашего Иисуса Христа. Чтобы дать тебе свободу. Но свободу вечную. От вечной смерти, от вечных мучений. Он желает тебе ее дать, эту свободу. Остается только лишь одно, ты знаешь. Иисус Христос победил, разбил и сокрушил сатанинские силы. Но тебе нужно встать и выйти из этой камеры смертников. Он простирает тебе руку свою. Встанешь ли ты сегодня, склонишь ли колени, выбор за тобой. Но знай, и жизнь настоящая. Будь следствием твоего выбора. Я прошу вас, братья и сестры, давайте мы сейчас встанем и несколько минут дадим тем, кто желает покаяться Богу, кто желает сегодня не уйти таким же, как и пришел, кто желает начать новую жизнь, жизнь настоящую с Богом. Потому что мы не знаем, дети дорогие, кто из вас сегодня доедет домой, кто проснется завтра. Я всегда говорю «сегодня», «сейчас». Вы знаете, у нашего Бога нет слова «потом», «завтра прийти». Он говорит «ныне», «ныне», «ныне же будешь со мною в раю», «ныне». Твое слово будет там, там, в книге жизни. Давайте встанем. Несколько минут. Что ты медлишь на грешном пути? Мы споем общим пением. Песня, этот наш псалом будет длиться всего несколько минут. Если у кого-то есть желание пройти сюда и сказать: «Боже, прости меня, поверь мне, твое тихое прости». Сегодня услышит вся вселенная. Смертники кричат, их слышат только те же приговоренные к смертной казни. Но тебя услышит сегодня вся вселенная.